Я решил сперва окончательно успокоить Ребекку, чтобы она не натворила еще каких-нибудь дел, а уж потом объяснить все своему партнеру. С трудом подавив желание прибить на месте эту наглую девку, которая, несмотря на свою маску наивной простоты, очень даже неплохо соображает, как действовать с парнями, Мэри ретировалась с места событий. Спускаясь по лестнице в зал, оскалилась, шугнув одного из попавшихся по пути постояльцев, одарившего ее масляным взглядом. Снова представив увиденное в комнате Ребекки действо, негодующе фыркнула и отправилась на улицу, размышляя о том, насколько же хитра эта смазливая девица. Хоть и не варк, а нюхом чует гадина, когда слезки пустить, а когда на шее повиснуть. И Дарта стоило бы потрепать хорошенько, чтобы не велся на уловки этой девчонки. А то как же, ах, она так беззащитна, так наивна, пропадет ведь без его опеки. Не соображает глупый мальчишка, что это тоже своего рода игра, подобная варговским, направленная лишь на поимку добычи в его лице. Окрутить подходящего парня и быстренько выскочить замуж. Замыслы Ребекки просты и очевидны для всех, кроме этих наивных мужчин. «Впрочем, сейчас все это ни капельки не важно», — подумала Мэри. «Дарта ждет смерть, так как Арис не отступится от своего». И настроение у нее резко испортилось. Такая добыча, какой еще никому не доставалось, и все впустую. Ладно бы нас еще ничего не связывало, можно было бы спокойно отнестись к неизбежной гибели Дарта. Но до слез обидно потерять человека, ставшего таким близким. На душе становится тоскливо, как представлю, что его не будет. А уж если самой придется его убивать... Зло оскалившись, растревоженная своими мыслями, Мэри крутнулась вокруг себя. Не найдя ничего подходящего, на чем можно было бы сорвать досаду за свое бессилие, разочарованно опустила руки, зацепившись при этом левой кистью за прицепленный ремешками к поясу кинжал богини. Гневно глянув на раздражающую помеху, напомнившую ей о долге, девушка выхватила каменный клинок, в два длинных шага добравшись до купальни, пристроенной к зданию таверны, размашистым ударом вонзила матово-черное лезвие в деревянную стену. «Не стану я убивать Дарта», — глядя в небо, зло заявила она и надавила на рукоять кинжала. Со стеклянным звоном, взятое на излом лезвие, брызнуло в стороны каменным крошевом, и в руках Мэри остался лишь жалкий огрызок дарованного Арис оружия. Сделав свой выбор, Мэри поглядела на дело своих рук и, покачав головой, направилась к распекавшему конюха Стоуну. Да, она не станет убивать Дарта, но найдутся и другие исполнительницы. И, скорее всего, она попытается им помешать, без надежды на победу. Но есть кое-что, что нельзя унести с собой в могилу. Нельзя допустить, чтобы исчезло в безвестности знание, которая позволит варгам быть счастливыми. Наказав Стоуну передать от нее Дарту короткое послание, Мэри воспользовалась пологом невидимости и прошла обращение, а затем взмыла ввысь и устремилась в Талар. За каких-то несколько дней Мэри преодолела путь, который обычно занимает более полутора декад, и практически не устала. Привыкла уже к полетам и гораздо эффективнее расходовала силы. На лошади определенно куда утомительнее передвигаться. Еще бы голова не болела от поисков решения для неразрешимой задачи, так и вовсе было бы славно. Заглянув домой, Мэри узнала у Аннет последние новости и, приведя себя в порядок, отправилась к Эстер. Своими ножками, а не по воздуху, вид знакомых с детства улочек Талара успокаивал и позволял хоть на какое-то время отрешиться от запутанного клубка проблем и неприятностей. У Эстер Мэри ждала приятная встреча. Там же обнаружилась и Кара, у которой был свободный от службы день. Так получилось, что вся их небольшая семья оказалась в полном сборе, и после непродолжительных приветствий они разговорились. «А где твой владетельный лорд?» — поинтересовалась как бы между делом Эстер. «Не загрызла его случаем?» «Да нет пока», — погрустнев, ответила Мэри и начала посвящать родственниц в перипетии последних декад. «Нужно было его убить», — вынесла вердикт тетя, когда Мэри дошла до описания своего спешного возвращения в Талор. «Но если это Дарт, то за что его убивать?» — возразила ей пораженная историей Кара. «Древний маг может обвести вокруг пальца кого угодно», — сказала Эстер. «Ни нам, ни людям не тягаться с ними в искусстве лжи и обмана. Раз Арис сказала, что Дарт растворился в теле Тила, став им, значит, так и есть. Кому следует верить, думаю, понятно каждому, чей рассудок не замутнен наивными мечтаниями». «А я сомневаюсь в словах богини, что Дарта больше нет», — высказалась Кара. «И мне кажется неверным приведенный Арис пример с вином. Может, я и не так хорошо знаю Дарта, как Мэри, но того вреднючего человека уместнее будет сравнить с ложкой дегтя, которая, как известно, портит бочку меда. И бесследно раствориться такая личность просто не могла». «Ну, насчет зловредности Дарта я не буду с тобой спорить», — развела руками Эстер. «Но древний маг мог подделать его эмоции и ввести в заблуждение Мэри. Это несложно, учитывая, что она сама хочет верить в чудо». «Да не знаю я уже, во что и верить», — устало вздохнула Мэри. «Пусть он Тил, но вижу и ощущаю я перед собой Дарта. Ничего не изменилось. Его эмоциональная аура осталась точно такой же, как и его отношение ко мне. Да и его действия характерны для Дарта, а не для древнего мага». «Но он же явно лжет», — раздраженно бросила Эстер. «Подкинул тебе обманку в виде чудесного избавления варгов от проклятия и задурил голову. Хорошо, хоть у тебя ума хватило рассказать все нам, а то бы и не узнал никто, что древнее чудовище вернулось к жизни». «А вдруг это не обманка?» — хмыкнула Кара. «Что мешает проверить действие заклинания? Неужели не найдется для этого пострадавших от привязанности к варгам?» «Нет, мы, конечно, не будем сбрасывать со счетов возможность исцеления», — поразмыслив, решила Эстер. «Но раз уж ты сама овладела этим заклинанием, то нам ничто не мешает избавить мир от возродившегося древнего». «Да не буду я убивать Дарта!» — вскинулась Мэри. «Не буду!» И, опершись локтями на стол, возле которого сидела, закрыла лицо руками, чтобы не было видно гримасы отчаяния на лице. «Так», — протянула Эстер, откидываясь в кресле. «Сдается мне, ты нам не все рассказала». «Да, не все», — яростно проговорила Мэри и призналась в том, о чем ранее в ходе рассказа умолчала. «Мы с Дартом стали близки, но это не помешало бы мне распознать в нем Тила, будь он им». «Вот как», — грустно усмехнулась Эстер и вздохнула. «Теперь понятно, почему тебе так проблематично выполнить приказ Арис». «Но можно же что-то придумать», — воскликнула Кара. «Неужели следует просто сложить лапки и безучастно наблюдать за тем, как ломают жизнь Мэри?» «Ты предлагаешь пойти против воли богини?» — хмуро уставилась на нее тетя. «Предлагаешь предать доверие нашей спасительнице?» «Ничего подобного!» — с негодованием отвергла предположение Эстер девушка. «Мэри приказали убить Тила. Но что она может сделать, если Тила нет? Дарта ведь ей убивать не приказывали. Так что нет тут никакого предательства по отношению к Арис. Может, нам тебя из внутренней стражи к дипломатам перевести?» Задумчиво поглядела на Кару тетя и сказала Мэри. «В общем-то, решать тебе. Думаю, ты понимаешь, если Арис сочтет тебя виновной в неисполнении поручения, никто не сможет ее переубедить». «Я уже все решила для себя», — обретя спокойствие, сказала Мэри. «Когда сломала предназначенный для убийства древних магов клинок, а сюда примчалась лишь для того, чтобы вместе со мной не исчезло исцеляющее от привязанности заклинание». «Зря ты так категорично», — заметила Эстер. «Может, ты все же разоблачишь Тила и тогда изменишь свое решение?» «Каким образом?» — поинтересовалась Мэри. — «Если это Дарт, и я в этом уверена». «Мы, конечно, хорошо воспринимаем человеческую сущность, и нам нетрудно понять, кто находится перед нами», — негромко ответила Эстер. «Однако нас все же можно обмануть. Но есть ведь и иной, куда более надежный способ определить, кто есть кто». «Какой?» «Вспомни старую добрую пословицу. «О человеке нужно судить по его делам, а не по его словам», — ответила Эстер. «Пусть Тил хитрит, мутит воду, морочит тебе голову, но его поступки скажут сами за себя». «И что ты предлагаешь?» — заинтересовалась Мэри. «Подвести его к тому, чтобы он был вынужден пройти испытание», — хищно улыбнулась Эстер. «А уж мы постараемся сделать так, чтобы он не остался безучастным. Придумаем что-нибудь эдакое, что ни один древний маг не потерпит и явит свой истинный лик». «Но если есть исцеляющее заклинание, то испытание не имеет смысла», — заметила Кара. «И он запросто может отказаться от совершенно ненужного действа». «Так пусть Мэрина стоит на своем», — сказала Эстер. «Дескать, или он проходит испытание для вящей уверенности в совместном будущем, либо они расстаются. Ну а если выберет второй вариант, то, я думаю, больше не может быть и разговоров о сохранении ему жизни. Раз ему Мэри недорога, то ей тем более нечего за него беспокоиться». «Что-то в этом есть», — задумалась Мэри. «Только нужно подготовиться и поговорить со старейшинами», — сказала ее тетя, — «чтобы не возникло никаких казусов». «Время пока есть», — сказала Мэри. «Дарт объявится в Талларе только через пару декад». «Вот и успеем все обстряпать», — удовлетворенно кивнула Эстер. «Я пока займусь испытанием, а ты, Мэри, передашь полученное знание нашим магам в Цитадели». Успокоив Ребекку и изъяв у нее опасную игрушку, я бросил книгу некроманта в своей комнате и отправился искать Мэри. А то она, наверное, уже навыдумывала себе не весь чего. Но поиски в итоге привели меня к Стоуну, который ошарашил сообщением об исчезновении Мэри. «Как это растворилось в воздухе?» — обалдело переспросил я.
«Да вот так и растворилось», — пожал плечами Стоун. «Раз и нет ее, будто не было. Сказала только, что ждет тебя в Талларе, и исчезла. А лошадь ее осталась».
«Ясно», — пробормотал я, хотя мне была совсем непонятна эта выходка моего партнера. «Неужели так обиделась из-за выходки Ребекки, что улетела домой? Но она же Варк, и должна была почувствовать, что ничего такого между мной и Ребеккой не было. Да и в любом случае, не похоже это на нее». Она от проблем не бегает и разобралась бы на месте, не откладывая. Так и не поняв мотивов хищницы, я решил вернуться к сегодняшним реалиям. В своей комнате разложил на столе добытые ценности и, выбрав из приличной кучи побрякушек защитные амулеты с собственными запасами энергии, отложил их в сторону. Может, пригодятся еще? Затем, глядя на женские украшения, вспомнил о Ребекке и позвал ее, чтобы она забрала похищенные у нее людьми Винсента драгоценности. Памятную шкатулку с украшениями я-то сразу вернул, но кое-что, по словам Ребекки, там отсутствовало. Девушка с энтузиазмом порылась в побрякушках, но не нашла там своих вещей и со вздохом отодвинулась от стола. «Да не печальтесь вы, Ребекка», — сказал я девушке, видя ее огорчение. «Подумаешь, какие-то безделицы. Давайте купим вам что-нибудь другое взамен утраченного. Я сейчас собираюсь пройтись по лавкам ювелиров и продать все это добро. Приглашаю вас составить мне компанию. Может, вам приглянется что-нибудь из изделий местных мастеров?» «Спасибо, Дарт, я с удовольствием схожу с тобой», — просияла Ребекка. «Да и не было у меня ничего особо ценного, о чем стоило бы печалиться. Мне только подаренного отцом колечко жаль». Оно такое красивое было. Золотое, двойного плетения и с тремя рубинчиками. Просто прелесть, какое симпатичное. Оно этому мерзкому некроманту приглянулось, и он его отнял. Девушка помрачнела, видимо, вспомнив об ужасах своего пленения, и едва слышно добавила. «Хотел даже палец мне отрезать, когда выяснилось, что колечко не снимается. Так с кожи и содрал». «Очень интересная новость», — протянул я, припомнив одну забавную историю, рассказанную мне Савором. «Значит, некромант позарился на подаренное вам отцом колечко?» «Да», — кивнула Ребекка. «И серьги с сапфирами из шкатулки тоже, наверное, он забрал. Колечко и серьги действительно были хороши, не чета всем этим побрякушкам». И пренебрежительно махнула рукой в сторону лежащих на столе драгоценностей. «Ну да ладно, купим вам украшения еще лучше прежних», пообещал я Ребекке, с сожалением отогнав отличную идею по поимке кукловода. «Всего-то и нужно вернуться к сэру Говарду и уговорить его отдать мне предмет, на который наложено следящее заклинание. А там никуда этот Йорган не денется. Раз отбирал красивые побрякушки, значит, не собирался их продавать. В подарок кому-нибудь готовил». «Да, такой реальный шанс выйти на некроманта, но совершенно невозможный в моих обстоятельствах. Эх, Мэри так не кстати исчезла». Вспомнив о своем очаровательном, клыкастом партнере, я отринул мысли о мести Йоргану. Тут и без него проблем навалилось. А с ним, дадут боги, мы еще поквитаемся. Пока же нужно беспокоиться о своей шкуре, а не зариться на чужую. Со Стоуном, Трис и Ребеккой мы совершили небольшой вояж по торговым улочкам Стама и избавились от почти полного мешка драгоценных изделий с магической составляющей. И ведь барахло барахлом, а выручить за него удалось столько, что вся моя дружина обзавелась защитными амулетами второго круга. Я восполнил потерю свитков покупкой новых, а чтобы Трис не таскалась с тяжелым кошелем, ей сделали чековую книжку, на которую положили 3 сотни золотых. Ну и Ребекке, как я и обещал, купили пару колечек, а также серьги и колье из белого золота, украшенное искорками сотен крохотных голубых бриллиантов под цвет ее глаз. Потом мы уже вдвоем со Стоуном прошлись по рядам и подобрали оружие поприличнее для дружины. Запас дварфовых болтов восстановили, да еще и увеличили его вдвое. Подобрали для парней и Трис добрые мечи без магической составляющей. Знания Тила натолкнули меня на одну интересную идею. Я собирался в дороге заняться самостоятельным наложением заклинаний на оружие. За день мы сладили все свои дела. И, передохнув, с гораздо более высокой скоростью двинулись дальше. Путешествие вышло легким и быстрым. Нас ничто не задерживало, ни непогода, ни иные препятствия в виде каких-нибудь лихих людей. Впрочем, в Элории разбойников, наверное, отродясь не водилось. Тут с ними разговор короткий. Как раз на длину веревки, наброшенной на ближайший сук. Все это позволило мне спокойно заниматься наследством Тила. Но, как наглотавшийся лягушек уж, переварить все сразу я не мог. Древний иерарх знал так много, что целиком знание никак не могло уложиться в моей голове. Одни только заклинания из сферы ментальных, которые пришли мне на ум, когда я припомнил бой у замка, заняли все мое внимание в течение целой декады, не давая сосредоточиться ни на чем ином. Даже изготовление магического оружия пришлось отложить на потом. Вместо этого я проверял обретенное знание в деле. Хотя, как пить дать, меня казнят, едва я попробую применить на людях что-то из арсенала Тила. Даже за использование слабенького заклинания ментального подчинения жестоко карают во всех странах. Так что уж говорить о настоящем порабощении душ. А ведь именно заклинание ментального порабощения досталось мне от Тила в качестве основного инструмента влияния на живых существ. Как самое простое и безвредное. На остальные у меня попросту не хватило бы энергии. Да и не желал я становиться каким-то подобием некроманта, превращая всех в куклы, слепо повинующихся моей воле. Энергоформа у смей была в какой-то степени милосердной. Разум живого существа под воздействием этого заклинания угасал, что даровало легкую смерть, хотя все равно выходило чистой воды убийство. Потому я не стал испытывать это заклинание даже на животных. Но куда важнее, чем само заклинание, был принцип управления живыми существами. Я просто заменил убийственную энергоформу другой, почти безвредной. По пути мы заглянули в Керлин, где я приобрел пару свитков ментального подчинения. Сорока и полевая мышь на время стали моими подданными, беспрекословно повинуясь мысленным приказам через возникшую с ними связь. И здесь же мне пришлось опробовать знания древних магов, невозможное даже для лучших современных. Воспринимать мир через чувства подчиненных созданий. Это удивительно. И невероятно сложно, если не знать, как это делается. Сама энергоформа Дарм, используемая для этого, довольно проста, но требует доработки для слияния с чувствами каждого конкретного существа. Если бы не знание древнего мага, я бы и до старости не сообразил, как это сделать. А так, удалось обозреть с высоты наш отряд, полюбоваться на округу и понаблюдать за жизнью одной деревушки. Из-за таких даров Тила мое путешествие превратилось в увлекательное приключение. Было чем заняться, и не приходилось скучать, сидя подчас целый день в седле. Только одно вызывало досаду, что не удастся мне спокойно разобраться со всем наследием Тила. А мне бы пару лет покоя, да и внезапное исчезновение Мэри беспокоило, потихоньку подтачивая мою уверенность в благополучном разрешении выпавших на мою долю неприятностей. Слишком уж нехорошо все сложилось. Как только она изучила заклинание, благодаря которому решается проблема привязанности человека к Варгу, так сразу и исчезла. И повода возвращаться у нее нет. От меня одни огорчения, а у Мэри теперь есть свобода и возможность выбора. В любви она мне не признавалась, так что есть сомнения в том, что я ей так уж нужен. Наши с Ребеккой объятия, поцелуи явно ведь не повод улетать. Хотя это были просто нелепые мысли, лезущие в голову из-за того, что мы с Мэри так и не удосужились за это время разобраться в наших отношениях. И я твердо пообещал себе по приезде в Таллар решить этот вопрос раз и навсегда, чтобы не терзаться сомнениями в отношении очаровательной хищницы. До поместья леди Эльмари мы добрались лишь когда солнце начинало клониться к закату. Как мне не хотелось поскорее попасть в уже столь близкий Таллар, гостеприимные хозяева, обрадованные приездом Ребекки, уговорили таки меня остаться на ночь у них. Напоили, накормили, с удобствами разместили в здоровенном особняке, где несколько сотен человек поселить можно, а затем устроили в честь прибывшей из империи родственницы небольшой праздник. Семейство леди Эльмари собралось в полном составе, соседей ближних созвали, ну и меня, конечно, затянули на торжество. Честно говоря, хоть и было весело, это празднество меня порядком утомило. Мало мне одной Ребекки, настойчиво пытающейся заставить обратить на нее внимание и забыть о Мэри, так здесь налетело целое полчище молоденьких девиц, наглых по местным обычаям до невозможности. На какое-то время я сам ощутил себя девушкой, впервые выбравшейся в свет, и посему подвергшейся массивной атаке ухажеров. У меня аж в глазах помутилось от мельтешащих вокруг ярких разноцветных пятен, коими через какое-то время стали казаться наряды гостей и хозяек этого дома. Слишком много народу. Хотелось как черепашке забраться под надежный панцирь и отдохнуть, никого не видя и не слыша. Так ведь демона с два вырвешься из схватки ручек этих девиц. Удалось удрать чуть ли не под утро. А до этого момента просто измучился рассказывать одно и то же разным девушкам. Утром, как я не спешил, пришлось опять задержаться. Леди Эльмари и ее семейство тоже решили ехать в столицу, чтобы представить Ребекку при дворе. Отказаться от их компании никак не вышло. Но расстояние до Таллара было невелико, и в полдень мы уже миновали предместье города. Да и чувствовал я себя хорошо и уверенно. Сказывалось то, что вокруг меня было не так много людей, давящих своими эмоциями. Приехав в Таллар, мы распрощались с семейством леди Эльмари и Ребеккой и, не поддаваясь на увещевание остановиться в их столичном особняке, отделились от каравана экипажей. Я только пообещал Ребекке не пропадать и в ближайшее время навестить ее, дабы выяснить, как у нее складывается жизнь. А после расставания мы с моим отрядом поехали в северные кварталы Таллара, где сняли несколько комнат в небольшой таверне на улице неподалеку от дома Мэри. Сразу же вытащили из университета Элизабет и позволили отцу спокойно общаться с дочерью. Дружине своей я разрешил отдохнуть а сам привел себя в порядок и отправился на рынок за цветами. Выбирая букет, задумчиво посмотрел на розы и почесал затылок. Велика вероятность, что мне этим же букетом и достанется, а розы жуть какие колючие. Нужно что-то иное, решил я и пошел между нахваливающими свой товар цветочницами. И нашел то, что искал. Цветы с доставкой. Двое мальчишек, лицами очень похожие на женщину в годах, стоявшую за прилавком, за несколько монет доставляли цветы в любое место города. А за отдельную плату даже со словами. Или с запиской, а то и с песенкой. В общем, все, что пожелает состоятельный человек. Услугами этих предприимчивых мальчишек я и воспользовался. Отправил с одним целую корзину роскошных алых роз по известному адресу для леди Мэри и наказал разузнать обстановку в доме и приметить, как отнеслись к подарку от Дарта. Но, увы, Мэри дома не оказалась, и ничего существенного насчет ее настроения мальчишка сообщить не смог. Его Аннет не пустила даже за порог. Уточнила, для кого цветы, и отправила во свояси. Хорошо еще не стала скрытничать и сказала, что леди Мэри можно застать дома только вечером. Малость поразмыслив, я купил еще один букет роз, только белых, а затем вернулся с букетом в таверну, где разместился мой отряд, и занялся собой. До вечера времени много, к цирюльнику сходил, новую одежду справил. В общем, привел себя в полный порядок. Хотел еще небольшой подарок Мэри купить, но обнаружил в своей старой куртке совсем позабытые вещи из рабочего стола Тила и решил, что такую замечательную вещицу, как артефактное колечко перемещения, мне не найти ни в одной лавке. Отринув напоследок все сомнения по поводу гостеприимности Мэри, я отправился к ней. Аннетта довольно сухо поздоровалась со мной и удивленно хмыкнула, узрев букет в моих руках. Впрочем, приказа гнать меня с порога Мэри, очевидно, не оставляла, и меня впустили в дом, а через некоторое время, сообщив хозяйке о госте, предложили подняться в ее кабинет. Весь в предвкушении долгожданной встречи, я поднялся на второй этаж и, открыв массивную дверь из мореного дуба, вошел в комнату, которую Мэри использовала для работы с бумагами. Вошел и замер, пораженный красотой обворожительной хищницы. Девушка выглядела ослепительно. Белое шелковое платье, подчеркивающее тонкую талию, с непомерно раздутым в виде ровного купола подолом, собиралось на груди кружевными складками и оставляло обнаженными плечи. Длинные тонкие перчатки в тон дополняли костюм Мэри, а колье и серьги с изумрудами подчеркивали истинный цвет ее глаз. Только волосы все еще оставались черными, но и их завитки, опускавшиеся на голые плечи, очень гармонировали с созданным Мэри образом дико красивой и невероятно недоступной девушки. Не говоря ни слова, я преподнес Мэри букет. А что говорить, когда она все прекрасно поняла по охватившему меня при ее виде восторгу? Слова тут будут только лишними. Но когда Мэри приняла букет и с удовольствием опустила лицо в цветы, вдыхая испускаемый ими аромат, я не удержался от замечания. «Зверюга ты все же, Мэри», — убежденно заявил я. «Как есть зверюга». «Это почему же?» — удивленно подняла на меня взгляд девушка. «Потому что специально все это делаешь», — ответил я. «Вот зачем ты так наряжаешься, если не для того, чтобы сводить меня с ума жаждой тобою обладать?» «Это жестоко». «А кто сказал, что с варгами легко?» Чуть насмешливо улыбнулась девушка, совсем немного выдвинув клыки. «Но нельзя же доводить до такого. Вместо того, чтобы любоваться твоим нарядом, я думаю лишь о том, чтобы побыстрее его с тебя содрать». «О, это ты зря». Довольно рассмеялась хищница, сладко жмурясь. «Очень зря ты мне об этом сказал, ибо теперь я не примену затянуть игру». И действительно, отгородилась от меня букетом, даже не позволив себя поцеловать. Разочарованно вздохнув, я покачал головой и, собравшись силами, перешел к обсуждению волновавших меня вещей.